В эту субботу «Русский совет». Правительство барона Врангеля в изгнании. В студии писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Урок «Россиеведение». В эту субботу после 16.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14 часов 8 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Программа «Хроники. 20 век». В студии Ольга Байкалова. И сегодня будем вспоминать операцию «Буря. Уничтожение Республики Сербская. Краина в Хорватии». У нас в гостях писатель, военный историк Михаил Поликарпов. Михаил Аркадьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. Вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, код 495. Также для вас работает наш смс-портал 925-48-94,8, лента Twitter «Говорит МСК» и сообщение с сайта «Вижу». И читаю, на днях в Хорватии, в городе Книн, это бывшая столица Республики Сербская Краина, прошли основные мероприятия, посвященные 20-летию операции «Буря». И несмотря на то, что власти много раз отмечали, что это мероприятие будет носить гуманистичный и мемориальный характер, к сожалению, не обошлось без националистических лозунгов. Например, в Книне на стадионе «Динара», как сообщают средства массовой информации, был праздничный концерт. Присутствовало примерно 60 тысяч человек, и во время выступления одного из ветеранов войны толпа начала скандировать «Убей серба». И как потом отмечали очень многие сербские СМИ, ни один из многочисленных выступающих не осудил эти лозунги. Это было в Хорватии. И в Сербии, и в других государствах европейских, куда бежали сербы в 95-м году, эти события вспоминали. Но перед тем, как говорить об операции «Буря», хотелось бы немножечко предыстории. Что из себя представляет сербская краина, когда появилась эта территория? И немножечко, наверное, мы затронем историю Югославии и взаимоотношения балканских народов.
Хорошо.
Да, прошу вас.
Ну, скажем так, в Средневековье через Западные Балканы прошла граница церковного раскола католического и православного миров. Картина еще усложнилась тем, что на территории Боснии нашли прибежище представители секты богомилов, и в итоге там сформировалась своя независимая босанская церковь, то есть церковь, которая была и не католической, и не православной.
Угу.
И после того, как эту территорию завоевали турки, богомилы и представители этой босанской церкви, они массово перешли в ислам, откуда там, собственно, появился такой большой мусульманский анклав. Но это был не единственный источник мусульман там, но это был основной. В результате завоевания турками Сербии, это произошло в 14-15 веках, в течение нескольких веков, несколько волн, это с 14 до конца 17 века, сербы бежали с этой территории на территорию Австрийской империи, где они создали так называемую границу. Они были граничарами по статусу, очень похожими на наших казаков. То есть эта территория части нынешней Хорватии, вдоль реки Сава, в частности, и ее кусочек восточной границы заходит на территорию Сербии, край Воеводина. Он, собственно, такое название и получил, боевое, с тех времен.
Угу.
То есть там была малая война, которая длилась в течение нескольких веков. Граничары, преимущественно сербы по национальности, они обороняли границы Австрии. Обороняли достаточно успешно, и у нас в 18 веке была попытка переселить часть сербов в Новороссию, были созданы территории Новая Сербия и Славяно-Сербия. По имени Второй области до сих пор существует город Славяно-Сербск, сейчас в Луганской Народной Республике. Но в конце 19 века территория Боснии в 1878 году была оккупирована Австрией, и необходимость в существовании вот этого казачьего войска, как бы, ну, объясняя доступным языком, граничар, она отпала. Эта граница была, ну, юридически военные поселения были ликвидированы. Но сербы, которые там жили, они, у них был национальный подъем, они пытались создать свои какие-то политические иные образования.
Это начало 20 века.
Это еще конец 19-го, начало 20 века. То есть вот с этого у нас начинается. Потом у нас была Первая мировая война, когда все территории, населенные сербско, ну, народами, говорившие на сербско-хорватском языке, это ныне это босняки, это сербы и хорваты, они оказались объединенными в государстве, которое получило название в дальнейшем Югославия. Первоначально это было Королевство сербов, хорватов и славянцев, СХС. В годы Второй мировой войны хорваты, усташи, устроили сербам геноцид. Очень серьезный, они попробовали зачистить эту территорию от сербов на территории нынешней Хорватии и частично Боснии.
А когда мы говорим о временах Второй мировой войны, вот конкретно о каком годе идет речь?
Геноцид был, начиная с 41-го года.
Если не ошибаюсь, именно в 41-м году Гитлер, ну, де юра, присоединил территорию сербской краины к Хорватии. И именно поэтому начинаются разногласия, потому что у хорватов под боком сербы, сербы, которые традиционно тянутся к Сербии, это все понятно, это все Югославия, но во времена Второй мировой войны, вот во всем этом большом котле каши разобраться очень сложно.
Там была очень сложная ситуация, потому что там были четники, ориентированные на правительство в изгнании, там даже воевал русский охранный корпус, были хорваты, а сама усташи, которые зверствовали в отношении сербского населения, а сама территория была поделена еще на две зоны оккупации, немецкую и итальянскую. Но после капитуляции Италии в 43-м году все ушло в немецкую территорию. Считается, что было уничтожено, по максимальной оценке, там до 1,5 миллиона сербов. Печальную известность получил концлагерь в городе Ясиновац. Правда, ну, по хорватским оценкам эти цифры завышены. Ну, было бы странно ожидать, если бы они их признавали.
Угу.
Ну, сам факт геноцида, он доказан. Более того, известно, что сербы находили убежище даже на территории немецких, итальянских гарнизонов. Были такие случаи, потому что даже оккупанты были в шоке от тех зверств, которые развернули хорваты на этой территории, пытаясь зачистить.
Усташи — это хорватские националисты.
Да.
А как они появляются, как вообще формируются эти группы?
Ну, сам тренд национализма, я помню, он зафиксирован был еще в начале 20 века, еще до, даже до Первой мировой войны, я помню, в воспоминании Милюкова, который едет в поезде, общается с женщиной-хорваткой, и он слышит от нее ее концепцию, скажем так, такого националистического превосходства хорватов над сербами. Это еще примерно 1910 или 1911 годы, сейчас на скидку. То есть какое-то мощное ядро национализма там было постоянное недовольство, но в большей степени, я думаю, оно проявилось, конечно, в 30-е годы. Почему? Ну, сербы не захотели, не смогли вовремя, может быть, поделиться властью. Они восприняли всю территорию Югославии в межвоенный период. Собственно, как их территорию, потому что они ее получили, как они считали, оплатили большой кровью в ходе Первой мировой войны. Первая мировая война, это фактически, ну, по результатам, это был первый сербский геноцид, потому что Сербия потеряла, по-моему, 1/6 часть населения в ходе этой войны и австрийской оккупации. То есть в их интерпретации это был первый геноцид, второй они пережили в годы Второй мировой войны. Ну,
то есть, получается, именно на этой почве возрастает хорватский национализм, просто потому что сербы всю полноту власти забирают себе и пытаются контролировать самостоятельно эти территории, не советуясь с хорватскими военачальниками в первую очередь.
Ну, не только с хорватской элитой, а Хорватия, которая была в составе Австрии, насколько я понимаю, она экономически была развита немножко больше, чем Сербия, ну и у хорватов, соответственно, было ущемлено чувство национального достоинства в этом плане.
И значит,
то есть, то есть это, там есть некие там, культурно-экономический фундамент для роста вот этих националистических настроений.
Плюс еще религиозный фактор, потому что хорваты католики, а сербы православные.
Сербы православные, да. Поэтому там очень четко все разделено. То есть это тот самый случай, когда у всех однозначно было разделение по критерию свой-чужой. То есть на Украине такого нет, ну, просто где размытые границы, да. Потому что на Украине у нас очень часто проходят границы даже внутри семьи и по возрастному принципу, то там было сразу понятно, кто свой, кто чужой.
Тогда по какой логике в 41-м году сербская краина отходит Хорватии?
Ну, потому что хорваты поддержали, собственно, хорватские нацисты поддержали Гитлера, а сербы оказались таким народом пострадавшим, пораженцем. Угу. То есть разделили, ну, по принципу, что союзники получают...
Все? Проигравшие не получают ничего. А что происходило после времен Второй мировой войны? Как складываются взаимоотношения и в Югославии, и в самой Хорватии между хорватами и сербами?
Знаете,
между Хорватией и сербской краиной?
Получилась такая забавная история. То есть, с одной стороны, хорваты были, проводили там геноцид и так далее, но во главе НАОЮ, то есть югославских партизан, которые вели борьбу с фашистами, встал Иосип Броз Тито, по национальности хорват. И по итогам войны был период, когда у власти стояли хорваты и словенцы, опять-таки из окружения Тита. Был момент, когда в союзном, ну, в правительстве Югославии сербов не было вообще.
Угу.
То есть по итогам можно сказать, что сербы были среди проигравших Вторую мировую войну. Потому что если до Второй мировой войны вся власть в Югославии принадлежала сербам, то после этого она стала принадлежать преимущественно, ну, таким, ну, безусловно, коммунистам, но коммунистам хорватского, славянского происхождения.
Если я не ошибаюсь, хорваты обещали и национальное представительство в парламенте, в партиях, они обещали сербам, ну, определенную долю политической власти, свои обещания Тита не сдержал.
Я думаю, что не сдержал. У нас само экономическое развитие Югославии после войны было таковым, что основная часть промышленности, например, оказалась в Словении и Хорватии.
Угу.
То есть маленькая Словения и Хорватия, так если поглядеть на территорию, они казались самыми индустриально развитыми территориями, а население территории Сербии и Македонии, они оказались самыми отсталыми.
Получается, Сербия — это был человеческий ресурс, это дешевая рабочая сила.
И сельская глубинка.
Кто поддерживал? Кто поддерживал, ну, на первоначальном этапе, понятно, поддерживал Советский Союз. Но потом между Тито и Сталином начинают происходить определенные противоречия.
Противоречия. И в дальнейшем Югославия, как страна с таким клубком противоречий, может существовать только в силовом поле противоречий между социалистическим и капиталистическим блоками. То есть Югославия является лидером движения неприсоединения, достаточно мощное, но экономически развитое государство. При этом тут тоже надо посмотреть. Тита, вот если судить по армии, у него было два плана параллельно. Он был готов воевать вместе с Советским Союзом против НАТО и рассматривался вариант войны вместе с НАТО против Советского Союза. Поэтому это кажется нелогичным. Ну так, это большая беда в дальнейшем всех военных хозяйственников. Но, например, в армии было две системы калибров. То есть в армии на вооружении стояли все орудия советских калибров и все натовских.
Угу.
То есть можно понять, что, например, только одних гаубиц 5 калибров — это перебор, это большая головная боль для снабженцев, потому что нужно было производить снаряды и тех систем. Аналогично со стрелковым оружием.
Угу.
То есть он рассматривал варианты, что он будет воевать либо против НАТО и тогда снабжаться с помощью Советского Союза, либо наоборот. То есть он старался, ну, сохранить независимый курс, сохранить возможность маневра, а, собственно, территория Горной Боснии, она укреплялась в дальнейшем, видимо, как крепость.
Это и не нравилось Сталину, потому что параллельно на территории Югославии, начиная терпеть фиаско идеологические коммунистические идеи, значит, пропаганда в какой-то степени проваливается, а Тит налаживает взаимоотношения, например, с Индией, он совершает международные поездки, он контактирует с Грецией и со Сталиным конфликт.
Да, и у Тита были вообще проекты по объединению в единое государство с Болгарией и с Албанией. То есть игры с албанцами в Косово, собственно, они, ну, которые в дальнейшем привели к отсоединению, фактическому отсоединению Косово, начиналось с того, что в планах было присоединение Албании. На тех или иных условиях.
Это программа «Хроники 20 век». Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях писатель-военный историк Михаил Поликарпов. Вопрос от Николая, который приходит нам на СМС-портал. А как Словения, государство, совершенно отличающееся от Хорватии, оказалось вообще в составе Югославии?
Ну, по итогам Первой мировой войны, это славянское... практически все югославянские народы, кроме болгаров, оказались объединены в едином государстве. Поэтому Словения, которая действительно длительное время там ее территории были в составе Австрии, но население было славянским, его туда нарезали.
Угу. А когда на территории Югославии появляется миротворческий корпус ООН?
Это хороший вопрос. Значит, первый миротворческий... может быть, мы сейчас немножко вернемся к гражданской войне.
Давайте вернемся.
Объясню, как у нас происходило. В 90-91 году здесь мы, в Советском Союзе, мы просмотрели начало этой войны. Мы ее не заметили, потому что у нас происходили очень похожие процессы здесь. То есть в 90-м году произошел всплеск националистических подъем национализма в Югославии, как хорватского, так и сербского, по причине очевидного кризиса социалистической системы. И в 90-м году Хорватия взяла курс на отсоединение, в 91-м году Хорватия и Словения объявили о своем выходе, при этом они были поддержаны в первую очередь Германией и Ватиканом. То есть была большая роль Германии в том, чтобы отколоть эти две республики. Еще до этого сербы, пытаясь сохранить свою автономию в сербской краине. У них была так называемая революция бревен, когда они при помощи бревен перегораживали дороги к избирательным участкам, потому что провели свой референдум. Угу. В 91 году была 10-дневная война, когда Югославская народная армия попробовала было сохранить контроль за Словенией и Хорватией, но в силу не очень удачной операции, деморализации состава, нежелания бойцов воевать и тому, что много местных хорватских бойцов разбегалось, она провалилась. Фактически Хорватия вышла из состава Югославии за исключением областей, которые создали сербскую краину. Нужно понять, что сербская краина, фактически это было три эксклава. То есть это была Книнская краина к западу от Боснии с городом Книн, и было два кусочка Словонии. Западная Словония, которая граничила с этой краиной небольшим перешейком и вдавалась глубоко в хорватскую территорию. И была Восточная Словония, которая с этими территориями не граничила. Это возле города Вуковар, которая граничила непосредственно с Сербией. То есть само население этой сербской краины, этих трех эксклавов, составило свыше 400 тысяч человек. Ну, скажем так, сербы... взяли свои территории, но они их не добрали, потому что вообще в Хорватии было в тот момент примерно 560 тысяч сербов. То есть часть сербских районов в Словонии осталась под хорватами. А в самой Хорватии было больше 4 миллионов людей, то есть там сербы составляли, наверное, процентов 11-12 населения. После фактического размежевания и вот этой короткой осенней войны и были введены в дальнейшем миротворческий контингент, который разделил хорватские и сербские территории. В 92-м году хорваты попробовали провести одну небольшую операцию с частным результатом. В 93-м году они провели уже две операции, причем ООНовские войска, которые должны были поддерживать мир и разделять, и как-то не выполнили функцию этого щита. Хорваты учли опыт этих операций, они начали подготовку своих вооруженных сил. Эту подготовку вели при помощи американских консультантов, но тут нужно отметить важный момент. Хорваты создали свою систему, основанную на их боевом опыте. Участь в горных районах. Дело в том, что американская система, она не работает для армий других. То есть, если нет мощной авиации, если нет мощного технического преимущества, то американские рецепты не срабатывают. Хорваты это учли. Они создали армию по своим построена,
так сказать,
на
ландшафтную.
Ландшафтную, основана на боевом опыте. И в то время как хорваты тренировали свою армию, готовясь к тем, чтобы покончить с этим образованием единым ударом, надо сказать, что сербы, они как-то очень успокоились, едва не в шаге от победы. То же самое произошло и в Боснии в 92-м году. Вот им немножко не хватило до победы, их, ну как не хватило, их, может быть, в Боснии их остановили.
А может быть, к ним пришло сознание, что все-таки Милошевич не будет их поддерживать?
Милошевич их поддерживал, их, думаю, отдергивали. Например, в 93-м году, когда было наступление на Игман, и Сараево могло пасть, их очень жестко одергивали. Но, тем не менее, вот произошла некая деморализация сербов, которая вылилась в то, что у людей было нежелание воевать, когда они думали, что они почти всего добились, и это тоже очень странная вещь, они не готовились к войне. То есть я могу сказать, что в обоих армиях, и в армии сербской краины, и в войске Республики Сербской в Боснии, практически не велась военная подготовка. То есть я знаю только о трех подразделениях, одно в сербской краине, два в войске Республики Сербской, где по инициативе их командиров велась тактическая подготовка, бойцов обучали вооружению, как-то они решили, что все их устраивает. Я могу привести параллели. Это кажется, конечно, глупостью, но вот, например, Донбасс после первого Минска. Военная подготовка оказалась сведена, провалена, и опять-таки она активно осенью велась, только в нескольких подразделениях вроде Сомали или Спарты, по инициативе, благодаря настойчивости их командиров. В остальных подразделениях до Дебальцева подготовка была провалена.
Вот возвращаясь к разговору о сербской краине, хотелось бы понимать, а по территориям вообще это большая территория, вот с какой областью или с каким современным государством территория сербской краины была сопоставима?
Ну, я думаю, это хороший вопрос, я думаю, это небольшая территория. Хорватия-то сама небольшая, так, если посмотреть. Сербская краина, ну, может быть, это суммарно эти три эксклава, которые существовали до 95-го года, это как две Черногории. Но при том, что, еще раз, они очень некомпактно были расположены. В 95-м году, еще до августовской бури, в мае, хорваты проводят операцию «Молния», в ходе которой, опять-таки, за несколько дней они ликвидируют сербский эксклав в Западной Словонии. Uh-huh. Это был первый звоночек о том, что сербы крайне не готовы воевать. В июле того же 95-го года хорваты проводят наступление в Западной Боснии. Они захватывают два города, это Гламоч и Босанско-Грахово, они выходят...
Михаил Аркадьевич, я прошу прощения за то, что я вас прерываю. Я предлагаю продолжить нашу беседу после выпуска новостей 14.30.
«Право знать», говорит Москва. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях в программе «Хроники. 20 век» писатель, военный историк Михаил Поликарпов. Мы вспоминаем события 95-го года, которые происходили в Республике Сербская Краина, в Хорватии, операцию «Буря» в частности. Я напоминаю, координаты прямого эфира, вижу ваши вопросы, буду в нашей беседе. 925-48-94-8, это наш смс-портал, сообщение с сайта «Читай Лента», твиттер «Говорит Москва» и телефон студии 7373-948 по коду 495. Я напоминаю, что все вопросы выходят сразу в прямой эфир, у нас нет предмодерации, так что готовьтесь задавать ваши вопросы по теме. До выпуска новостей, Михаил Аркадьевич, вы говорили о том, что сербы по какой-то причине не стали готовиться к войне, если хорваты готовили своих военных, и уже даже без американского опыта, то сербы как-то расслабились, и 55-й предполагает, что расслабились, потому что понадеялись на сербское авось. Это вот такая вот ирония. С другой стороны, не просто так я поинтересовалась про миротворческий контингент ООН, потому что во всех процессах, которые происходили на Балканах, в Югославии, в Хорватии и Сербии в частности, ну, прослеживается невидимая рука наших американских коллег.
Она, безусловно, прослеживается, Более того, если изначально проект раскола Югославии, он был, я думаю, что инициатором была Германия, то в дальнейшем туда приходит новый режиссер, это Соединенные Штаты, которые сыграли большую роль, например, в том, чтобы в войне в Боснии помирить между собой босняков, мусульман и хорватов, чтобы война из трех сторон, она превратилась в более четкую, чтобы хорваты и мусульмане объединились против сербов. Там это четко прослеживается, безусловно. Итак, если мы немножко вернемся к событиям, которые у нас были в 1994-1995 годах, хорватская армия в 1994-1995 годах проводит несколько операций уже, собственно, на территории Боснии, то есть армия Хорватии туда вторгается. В 1995 году, в июле, они занимают города Босанска, Грахово и Гламоч. Они были очень важны с точки зрения того, чтобы перерезать часть коммуникаций, которые связывали Книнскую Украину с сербскими территориями в Боснии. Вот сербы расслабились, но там еще был такой момент. В сербской Украине шла ожесточенная политическая борьба между Миланом Бабичем и Миланом Мартичем.
Угу.
Власть переходила от одного к другому. То есть, если в Республике Сербской в Боснии, мы знаем, что там был Радован Караджич политическим лидером все это время, а Радко Младич главным военным лидером, то подобной консолидации в сербской Украине не было. Все.
То есть, получается, выражаясь простым языком, пока сербские политики боролись за власть, они просмотрели, как их католики-коллеги-хорваты готовят неладное.
Неладное, да. У них...
При помощи, естественно, да, коллег из Соединенных Штатов.
Соединенных Штатов, да. Они рассчитывали, видимо, на серьезную поддержку со стороны Большой Сербии и войск Республики Сербской. Однако летом 1995 года войско Республики Сербской, которое тоже находилось в неблестящем уже состоянии, оно было занято серьезным отражением наступлений и своими наступлениями в жепе Сребренице. То есть реально поддержки они оказать не могли.
А когда говорят о определенных соглашениях, которые существовали между Милошевичем и Загребом, что имеется в виду?
Был план, по которому Туджман предложил Милошевичу разделить Боснию между Хорватией и Сербией. То есть он, если не ошибаюсь, провел пальцем, смоченным в вине, линию. Но эти соглашения потом тоже не были реализованы. То есть у хорватов же было желание построить Великую Хорватию в ходе этой войны. То есть они претендовали не только на территории сербской краины, но и на значительную часть территории Боснии, потому что там также жили хорваты, но они претендовали на существенно большую часть ее. То есть Босния, она ведь как клин врезается в Хорватию, то есть территории Славонии и Далмации, они практически обнимают Боснию с двух сторон. Им кажется, наверное, для естественных границ, как они понимали, какими они были во Второй мировой войне, когда существовало вот независимое это государство хорватов, тогда им практически вся Босния принадлежала.
Угу.
То есть у них были идеи, то, что они еще откусят значительную часть боснийской территории. Но им этого сделать не дали.
В каком году образовалась Республика Сербская Краина? В 95-м, понятно.
В первом,
прошу прощения. При каких условиях и чего добивались?
Они у них были в тот момент, когда еще Босния была в составе Югославии, у них было желание присоединиться, собственно, остаться в Югославии. То есть логика-то понятна, она очень часто заметна на постсоветской территории. Если хорваты считают, что не могут выйти из состава Югославии, то территории, где живут компактно сербы, где живут они в течение многих веков, что эта территория, мы можем сказать, что это исторически их территория, они ее заслужили, в моем понимании, кровью, в течение нескольких сот лет, обороняя австрийские территории. Они хотели выйти из территории. Но там постоянно шла борьба концепций. То есть как хорваты предлагали им широкую автономию, они не соглашались. Есть неофициальная такая информация, что в какой-то момент Милошевич предлагал им согласиться. Они не захотели, потому что... это уже позже, в 95-м году, потому что хотели получили, они уже была фактическая независимость к этому моменту.
Мало того, что они хотели максимальной автономии, они еще как-то и более тяготели к югославским законам, хорваты предлагали им немножечко другую историю.
Немножко другую историю, и даже уже в 91-м году там на тех сербских городах, которые стали в Хорватии, была произведена определенная зачистка. Ну, то есть, например, людям предлагали подписывать заявление о лояльности, а, например, сербов убирали силовых структур из полиции и так далее. И тогда же, в 91-м году, была резня в Госпиче. То есть это первый факт геноцида в той войне осенью 91-го года, когда в одном городе было убито больше 100 сербов.
А никогда не возникало разговоров о соединении сербской краины и Большой Сербии?
Эта тема возникала, потому что у сербов был проект создания Большой Сербии, куда бы были бы включены территории, помимо Сербии и Черногории, также Республики Сербской в Боснии и Сербской краины в Хорватии. Но война в Боснии, которая случилась через полгода после выхода Хорватии, а именно весной 92 года, это фактически выбивало стул из-под этих проектов, потому что если до этого все эти три эксклавы были более-менее связаны между собой, то война в их тылу, которая были разорваны сразу все коммуникации, она очень сильно осложнила само существование этого проекта. И если посмотреть на карты 92-93 годов, когда линия фронта там устаканилась, понятно, что это были очень странные линии фронта, то есть с такими линиями, с такими границами государства, наверное, существовать не могут.
Когда стало понятно, что намерения сербской краины очень серьезные, хорваты в 95-м году вводят войска на эту территорию.
Да, они провели они сделали мат в три хода. То есть сначала ликвидировали сектор Запад, это Западную Славонию, в мае. В июле зашли глубоко на боснийскую территорию, перерезав коммуникации. И в августе они провели операцию, которая многим кажется образцовой. Опять-таки, что им в этом помогло? У них было очень большое преимущество...
Численное,
примерно шестикратное. Кроме того, им помогли мусульмане. Это 5-й корпус армии Биха, который находился в районе города Бихач. Это самый северо-западный угол Боснии. Сербы пытались ликвидировать этот анклав, и у них же были там союзники в виде Фикрета Алича, но они не смогли довести это все дело до конца, им НАТО это сделать не дало. Ни в 94-м, ни в 95-м годах. И когда хорваты повели в августе наступление, мусульмане ударили в тыл сербам, и уже 5 августа, то есть на следующий день после наступления, хорваты и мусульмане соединились, разрезав территорию сербской краины на две части. Дальше наступление шло более-менее гладко, потому что сербы в основном начали проводить эвакуацию населения.
Куда бежали?
Бежали на территорию Республики Сербской в Боснии. То есть там было, фактически у нас есть два непризнанных государственных образования, но по факту существовавших несколько лет, а Республика Сербская существует и до сих пор. То есть был массовый исход населения в Боснию. То есть где-то к 9 числу хорваты заняли всю территорию. То есть у нас оставался только сектор восток, это восточной Славонии, там, где город Вуковар, и он уже мирно интегрирован был в Хорватию, фактически сдан в 98 году.
Если вспоминать грубые цифры статистики, 1/3 населения сербской краины, 1/3 была убита, 1/3 бежала, и 1/3, та, которая осталась, якобы, насильно обращали в католичество.
Я, честно говоря, не согласен с такой трактовкой. Я думаю, что был тогда массовый исход. По оценкам потерь, это как, что хорватская армия потеряла несколько сот человек погибшими, и там, наверное, больше 1000 ранеными. У сербов вооруженные силы тоже потеряли несколько сот человек, но побольше, чем хорваты. Погибло, наверное, 2000, вот тогда, в августе 95-го мы говорим, наверное, 2000 мирных жителей. Угу. Основная масса населения — это, наверное, может быть, около 200 тысяч в тот момент жителей. Краина, она ушла в Республику Сербскую. В дальнейшем часть из них вернулась. Но эти территории хорваты, я так понимаю, чинили препятствия для возвращения всего населения, и там всерьез рассматривались варианты, чтобы приглашать хорватов, живущих даже в Австралии, куда они уехали достаточно давно.
Чтобы они заселяли
эту территорию.
Заселяли эту
территорию хотели сделать этнически чистой.
Получилось?
Я думаю, что вернулось очень небольшое количество сербов, которые там жили. Фактически, да.
12-й пишет, да, городок Госпич буквально в паре десятков километров от благополучного побережья представлял ужасающее зрелище, людей почти не оставалось, и буквально все дома были либо разрушены, либо повреждены. 57-й интересуется, а вообще возможно ли дальнейшая балканизация бывшей Сербии? Правда, он не поясняет, что он подразумевает под бывшей Сербией.
Хороший вопрос. Ну, может быть, бывшая Сербия — это Сербия за
проект
вычетом
Большой
Косово.
Сербии, наверное, так.
Ну, проект Большой Сербии у нас не состоялся. Может быть, он состоится в будущем, если все-таки произойдет раскол Боснии, потому что Босния все равно, несмотря на вот за 20 лет после Дейтона, она единым государством не стала, она failed state. Ну, такая колония Евросоюза. Там были очень серьезные волнения в начале прошлого года, потому что государство живет, ну, очень плохо. Не получилось. Может быть.
Злой пишет, все многонациональные государства империи подвержены распаду, намекая на то, что все-таки Югославия — это было искусственное образование. Далее пишет 65-е, не кажется ли вам, что приход к власти Горбачева, а затем и Ельцина, повлекший развал Советского Союза, привел и к югославской трагедии?
Вот тут первый пункт. Дело в том, что в Югославии в 80-е годы уже был тренд постепенного, ну, скажем так, смешивания всех этих народов в плавильном котле, потому что по одной из переписей населения часть людей уже записывала себя как югославы.
Угу.
То есть нас же не удивляет...
Сложно определить четко этнические границы.
Нас же не удивляет, например, что некоторые народы, созданные искусственно в начале 20 века, сейчас представляют достаточно монолитное образование, созданное в рамках Советского Союза.
Uh-huh.
То есть, в принципе, в условиях более-менее атеизированной страны, где нет противоставления по религиозному принципу свой-чужой, у них были бы перспективы свариться в едином котле в югославов. Но, опять-таки, роль Ельцина и Горбачева, она в том плане, что какова их роль в том, чтобы развалился Советский Союз и рухнула вся социалистическая система в Восточной Европе? Она решающая, либо они просто констатировали факт кризиса? Мы же это выходит немножко за рамки нашей беседы. Это сложный вопрос.
Это сложный вопрос, но тем не менее он все равно,
да,
он всегда висит в воздухе. Друзья, я напоминаю, это программа «Хроники 20 века». У нас в гостях писатель, военный историк Михаил Поликарпов. Подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, телефон 7373948 по коду 495. 88-й задается вопросом, а могли ли мы помочь и чем бы эта помощь закончилась?
Это хороший вопрос. Дело в том, что мы в 93-м году присоединились к экономическим санкциям против Югославии. То есть, в принципе, могли ли мы не присоединяться к ним, не то что не присоединяться, наложить вето.
Uh-huh.
В тех условиях, когда страна наша тоже была в страшной разрухе и очень зависима от Соединенных Штатов, наверное, нет. Но объективно, а это объективно, если субъективно, наверное, роль Андрея Козырева есть серьезное в этом, потому что он представлял Кремлю информацию именно в таком ключе. То есть я не знаю, какое было пространство для дипломатического маневра, чтобы не были введены экономические санкции против Белграда.
7373948, телефон прямого эфира. Я прошу нашего гостя надеть наушники. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Подключайтесь к нашей беседе, да.
Добрый день, Дмитрий, зовут Москва. Вы знаете, у меня такой вопрос к вашему гостю. А влияние Албании на все эти события, албанской национальной идеи, албанских националистов и отношения их ни с Боснией, ни с Хорватией, соответственно?
Да, спасибо.
Спасибо. Вы знаете...
Можете оставить наушники, можете снять. Как вам удобно?
в тот момент влияние Албании было минимальным, то есть, как бы я сказал, был один генерал албанского происхождения в хорватской армии, который воевал на стороне Хорватии. Собственно, албанцев на территории Боснии было, ну, очень небольшое количество, но тогда же, в 90-е годы, уже разворачивалась такая велотекущая партизанская война в Косово. Угу. Она несколько отвлекала силы. С другой стороны, собственно, Албания, она была мостиком для контрабанды, которая шла на территорию Сербии в условиях санкций. И после того, как было заключено Дейтонское соглашение в 95-м году, через два года, по-моему, это было в 97-м году, в Албании случилась революция, когда был свернут режим Сайли Бериши. То есть там, как выяснилось, что страна, которая жила, ну, в тех условиях, что она была, она жила за счет того, что была через нее шел транзит контрабандный. Без него она рухнула.
Угу.
То есть, конечно, оно такое было полупаразитическое сосуществование, как такая пиратская республика, которая жила за счет того, что там шла война.
Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Еще ваш вопрос 7373948, это телефон прямого эфира. Еще координаты 925-48-94-8, это наш смс-портал, и там ваши вопросы я тоже принимаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Прошу вас надеть наушники. Да.
Добрый день, Ольга. Да. У меня вопрос такой к вашему гостю. Меня зовут Елена. Не кажется ли вам, что югославский проект был, собственно, и создан, и поддерживался во все эти годы предыдущие, для того, чтобы доказать вот Советскому Союзу, гражданам, что вот как это замечательно, это полукапиталистический способ производства и так далее. Как только Советский Союз был разрушен, то и этот проект был закрыт, и, собственно, такое состояние ждет практически все страны, которые вот как бы пошли на поводу таких предложений.
Да, Елена, спасибо, с вашего позволения. Я чуток переформулирую ваш вопрос. А возможно ли обратное воссоединение Югославии в прежнем виде? Или все это уже потеряло смысл?
Я думаю, что это потеряло смысл. То есть даже если все эти республики войдут в состав Евросоюза, и Евросоюз станет неким единым государством, угу, то это же будет не воссоединение, это будет, видимо, ну, не воссоединение между собой, а воссоединение на правах полуколоний в составе новой империи. А что касается вопроса Елены, то я, собственно, об этом ведь уже говорил, что государство в том виде, как оно существовало именно на балансе, ну, в этом в конфликтном поле. То есть, естественно, ему помогали существовать, поскольку было нужно государство как лидер движения неприсоединения.
Ну, потому что изначально на Балканах, да, очень сильны были противоречия. Всегда меня интересовал вопрос, а почему Балкан называют пороховой бочкой Европы? Мы помним, где началось.
Ну, потому что там постоянно, там узел,
там постоянно что-то происходит.
Там постоянно узел проблем, которые не имеют очевидного простого решения. То есть,
и корень этих проблем в истории. Думаю, и это даже не 20 век,
это
и,
не
20-й. И даже не 19-й.
И даже не 19-й. Это все уходит в глубину веков, в такую этническую через полосицу и в религиозный раскол.
7373948, код 495, еще один звонок я успеваю принять. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день, Виталий меня зовут.
Да, Виталий, прошу вас.
Такого плана. Смотрите, месяца два назад Великобритания поднимала вопрос по поводу геноцида мусульман в Сребренице. И вот сейчас, спустя несколько, вот буквально дней назад, поднялся вопрос по поводу, ну, ответственности за бомбардировку Хиросимы. Я знаю, что Великобритания несет долю ответственности за бомбардировку Хиросимы, так как Манхэттенский проект — это совместный британско-английский проект.
Виталий, это понятно, какое-то отношение имеет к нашей теме. Вы к чему ведете?
Это отношение имеет к тому, что, скажем так, раз Британия поднимает 20-летней давности дела, то почему она не вся ответственность за бомбардировку Хиросимы? Черчилль давал согласие на бомбардировку Хиросимы. Сама как-то по этому поводу сильно не переживает.
Да,
можно я отвечу? Вы знаете, в истории очень цинично, здесь действует правило «победителей не судят». Если, что касается Британии, то ей можно предъявить участие конкретно Артуру Харрису, который получил даже у англичан прозвище «Мясник», это командующий королевским ВВС во время Второй мировой войны, варварские бомбардировки мирного населения европейских городов. Но так как у нас принято, что победители в дальнейшем определяют, кто виноват, кто нет, кто виновник, кто жертва, у нас и получается, что, например, Гаагский трибунал по бывшей Югославии в основном стал трибуналом над сербами. То есть количество хорватов или мусульман, которые были обвинены, получили реальные сроки, по-моему, там можно пересчитать по пальцам, не разуваясь. Даже те генералы, которые несли ответственность за убийство мирного населения во время операции «Буря», в дальнейшем были оправданы. Это касается Анты Готовина, еще один человек.
Угу.
То есть сразу нужно понимать, что мы...
То есть говорить о создании нового трибунала даже не приходится?
Даже не приходится. Мы видим, что сама идея какого-то суда, она была Гаагским трибуналом настолько дискредитирована, что теперь никакие это, какие-то западные трибуналы еще по каким-то... Я имею в виду, например, по тому же Боингу. Они... Угу. Настолько выглядит нелепо, и изначально это предложено поиграть в одни ворота, то есть на такое больше никто не поведется.
Друзья, к сожалению, время передачи подходит к концу. Я напоминаю, что это программа «Хроники 20 век». Сегодня мы обсуждали операцию «Буря» и уничтожение Республики Сербская Краина в Хорватии. В гостях у нас был писатель, военный историк Михаил Поликарпов. Михаил Аркадьевич, спасибо за беседу, приходите еще.
Спасибо.